Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев и в эфире программа «Археология». Ну и, конечно, в эти недели сложно говорить о чем-либо еще, кроме тех терактов, которые сотрясли мир, сотрясли всех нас в последние дни. Это и взрывы над Синаем, взрыв самолета российского Кагалым авиа, это и взрывы в Ливане, и, конечно, последнее то, что произошло, это совершенно фантастические по своим последствиям, по своему исполнению террористические атаки в Париже. Все это нам напомнило, как выражался один литературный герой, что человек не просто смертен, но внезапно смертен. И сегодня в нашей программе я хотел бы поднять тему смерти. Но поднять ее в таком несколько археологическом, что ли, ключе, антропологическом. А именно наше отношение к смерти. Вы знаете, хочу поделиться такой своей индивидуальной практикой. Очень часто, вот еще 20-25 лет назад, когда я открывал для себя Европу, ездил по городам, всегда в каждом городе у меня были три места, которые я посещал, три точки силы. Это местный рынок, это местный вокзал и обязательно местный кладбище, потому что, посетив кладбище, я видел, собственно, как по отношению к смерти этого города, я видел, как люди относятся к жизни. И вот поэтому я был нисколько не удивлен, наткнувшись в сети на проект «Археология русской смерти». И еще с большой радостью узнал, что его придумали и ведут выпускники нашего университета, Высшей школы экономики, Сергей Мохов и Сергей Простаков. И вот один из издателей, Сергей Мохов, у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
И к нему присоединяется Кирилл Мартынов из «Новой газеты».
Здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл. И также к нам присоединяется буквально через несколько минут должен быть Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии. Но сейчас пока начнем без него. О чем я хочу поговорить? Сергей, наверное, первым вам я задам этот вопрос. Почему так сильно табуирована смерть в наших разговорах, в наших мыслях? Ведь, казалось бы, что может быть более обыденного? Это то, что случится с каждым.
Ну, на самом деле, так, конечно, было не всегда, в том числе в европейской истории. И смерть табуирована не только для российского контекста, в том числе для Европы. Это вполне естественно, потому что страх смерти, он присутствует абсолютно у всех людей. И понятное дело, что с ним нужно как-то работать. В средневековой Европе эту работу на себя брали священники, брала на себя церковь, которая говорила, что существует бессмертие. Символическое бессмертие, то есть человек, умирая, обязательно попадает либо в рай, либо в ад, он оживает. Соответственно, в новое время эту практику на себя взяли уже, если так можно сказать, национальные нарративы, которые обессмерчивали людей путем связи прошлого и будущего, да. Они говорили о том, что человек принадлежит очень крупной нации, очень крупному сообществу.
Единство рода, как бы.
Ну, во-первых, единство рода, да, то есть для семьи. Во-первых, единство общности нации. В любом понимании, примордиальном, эссенциальном, да, либо гражданском. То есть человек, он что-то делает, он остается обязательно, он никуда не уходит. Он может оставаться в тех продуктах, которые он там производит, да, например, если это какая-то профессия, это какое-то знание, это какое-то творчество. И также он остается в детях, он остается в общем вот в этом heritage, да, то есть...
Наследие.
Вот да. В этом наследии, да. В 20 веке это немножко трансформировалось, потому что вполне логично, что... Ушел религиозный, да, контекст, он уходит постепенно. Нации также трансформируются. И, собственно, сам похоронно-поминальный обряд, да, это опосредованная вот эта вот эмоция скорби, она, которая институционализирована, она определенно выражается, она также уходит и разрушается. Поэтому мы видим, вот мне очень близка точка зрения, мы недавно обсуждали с Сергеем Ушакиным, это, собственно, этого аффективного проявления, да, то есть непонятно, как реагировать на такие события, у нас нету инструментов, и поэтому вот эти вот вспышки гнева, ярости и так далее, я очень люблю приводить вот пример Рената Рассальда, антрополога, который говорит о том, что он долго работал со своими респондентами, не мог понять, о чем они им говорили, о ярости вспышкой. Только потеряв собственную жену, он понял, о чем говорили. Вот поэтому это вполне естественно, как мне кажется, вполне естественно то, что эта тема табуируется и всячески вытесняется.
Но табуируется именно, наверное, в современной культуре, Кирилл. Вот я хочу здесь вернуться к тем терактам, с которых мы начали. Ведь мне кажется, что здесь вызов европейской цивилизации в том, что она сталкивается с людьми, которые не боятся смерти. те же самые смертники, шахиды, которые идут на теракты, это что, другая совершенно антропология?
Знаете, я тоже думал об
другая
этом.
Другая антология, что ли?
Я тоже думал об этом, когда сегодня шел на передачу. Я в своих размышлениях заходил вот с какой стороны. В прошлом году, или в этом году, это даже было в этом году, премию имени Пятигорского за лучшее философское сочинение на русском языке получил перевод с английского книги протоиерея Александра Шмемана, небольшая книга под названием «Литургия смерти, значит, и современная культура». И основной тезис Шмемана, в общем, был очень созвучен тому вопросу, который вы вначале поставили, как получилось, что современная культура, западная, очевидно, забыла о смерти, попыталась сделать так, как если бы жить так, как если бы ее не было, как получилось, что люди живут этим сегодняшним моментом, и смерть не является частью нашей какой-то повседневной реальности. По крайней мере, мы делаем вид. И Шмеман в этом смысле оказался неожиданно близок к многочисленным критикам западного стиля жизни, общества потребления, которые в большом количестве были популярны, начиная с 60-х годов, начиная с текстов Маркузе, Адорна и других представителей франкфуртской школы, и вплоть до Бодрияра, у которого тоже есть работа о смерти. И мне как-то вот просто из духа некого противоречия захотелось вот как эту дискуссию развернуть как раз в контексте терактов, что, возможно, как раз преимущество западной цивилизации, ее такое сила, ее достоинство заключается в том, что вот парижане, которых атакуют террористы, они живут так, как если бы смерти не было. Ты сидишь в кафе, ты развлекаешься, у тебя есть какое-то свободное время, в этом состоит твоя жизнь, и ты можешь себе это позволить. А противоположная точка зрения, вот такая досовременная, она связана с тем, что, в общем, в конечном итоге жизнь не имеет собственной ценности, потому что она имеет ценность только в том случае, если будет какое-то загробное продолжение. И тогда можно сконструировать любые такие религиозные, квазирелигиозные конструкции, которые, допустим, касались не только всем известных исламских террористов, которые вот должны погибнуть в бою с неверными, тем самым отправиться в рай, но и, скажем, допустим, в работе Жижика «Кукла и карлик» обсуждается история с японскими камикадзе, которые были верующими буддистами, для которых выполнение вот этого своего долга, гибели в бою, означало выполнение дхармы и указы императора, и, в общем, это и было такой подлинной реальностью.
То есть, природа, даже на секунду, вспомнить тех вот предшественников террористов, ассасины.
Ну, да, то есть мой тезис...
Это предназначение жизни человека красиво умереть.
Да, мой тезис заключается в том, что как бы западная культура, она стала радикально ориентироваться на некую имманентность, на то, что происходит здесь и сейчас. Смерть, да, это как бы финальный такой, финальное событие в чьей-то личной биографии, но смерть не имеет какого-то выделенного значения, и уж точно мы не живем ради какой-то истинной реальности, которая связана со смертью и лежит после нее.
Это парадоксальным образом смыкается с российской консервативной критикой западной цивилизации. Вот она расслабилась.
Парижская
жизнь.
Возможно, это можно поднять просто на флаге. Да,
и получили, да, в обратку вот, собственно, вызов от смерти.
Сергей. Я просто позволю два коротких комментария. Я, безусловно, согласен с тем, что говорит Кирилл. Это действительно так, но вот в контексте этих терактов, да, надо понимать два таких момента. Во-первых, конечно же, героизм и никуда не уходит. Он существует в национальном нарративе и точно так же для Франции. Да? Любой человек, который может преодолеть свой страх смерти, да, это герой. На этом строится даже религия. Да? Христос, он чем привлекателен? Тем, что он смог преодолеть смерть. Смертью смерть поправ, живот в гробах даровав, да. Соответственно, она никуда не уходит, она точно так же существует. Есть там, не знаю, иностранный легион, есть полиция, которая превознемогает страх смерти, работает с ней и так далее. То есть она никуда не уходит. Просто почему для нас и для европейской культуры неожиданно это стало такой трагедией? Потому что, во-первых, оказалось, да, что есть люди, которые могут просто идеологически убивать, и для них это не является какой-то ценностью. И, во-вторых, оказалось, что они сами находятся под этим ударом непосредственно вот в данный момент. Это не где-то далеко происходит, а непосредственно здесь и сейчас.
Вот. Ну вот, собственно, да, мы вышли на ту проблематику европейской культуры, как она сформировалась. Когда, вот я пытаюсь понять, это с эпохи просвещения появляется вот этот страх смерти? Потому что, да, вот я вспоминаю книгу знаменитую Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти», где он пишет, вот скажем, что такое была жизнь в Средневековье. Ребенок постоянно видел смерть. дома постоянно, там, у него там он был один из 10 братьев и сестер, из которых 8 умерло, двое осталось, он постоянно видел смерть детей, он видел смерть родственников, люди умирали дома, а не в больницах. Вот, и что это, просто с созданием, как бы, вот этой санитарной цивилизации, когда люди стали умирать в больницах и вообще дольше жить?
Ну, на самом деле, я вообще не ориентировался на книгу Ариса, потому что уже в западной антропологии, да, которая изучает смерть, она, как бы, уже понятное дело, что он совершал очень много ошибок, в том числе таких генеалогических, да. Действительно, это связано с тем, что, во-первых, тело, да, как субъект, оно исчезает полностью из обряда. Во-первых, оно больше не объект манипуляции, да, мы с ним ничего не делаем. А во-вторых, люди умирают в хосписах, люди умирают в больницах. Когда человек умирает, он забирается похоронным агентством и выдается только на момент прощания. То есть, на самом деле, похоронно-поминальная обрядность любая, да, она носит очень важный психотерапевтический характер. Человек, наконец-то, да, вот выражаясь языком Ван Геннепа, отделяет от общности живых и включает в общность мертвых. Сейчас настолько это разрыв, что не успеваем, собственно, отделить от общности живых и включить в общность мертвых, и это пережить. Отсюда подобные аффектные эмоции, да. Почему еще вот говорят, сейчас вот этот идет же спор, да, активно по поводу реакции на падение самолета, на взрыв и на террористические атаки. На самом деле, это немножко два разных события, потому что действительно падение самолета – это насильственная, это ужасная, плохая смерть, но она случается в той или иной степени. И общество принимает это и переживает в той или иной степени.
Ну да, этот риск мы уже встраиваем, да, этот риск, садясь в самолет, покупая билет.
Террористический акт – это совершенно другое, это массовое целенаправленное идеологическое убийство. Поэтому реакция, конечно же, здесь немножко другая. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, конечно, это в 20 веке разрыв ритуальных практик. Вот Михаил к нам присоединился, большой специалист непосредственно по ритуалу и обряду.
Ну да, вот мы пытаемся, Михаил, я приветствую в нашей студии, нам присоединяется Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии. И вот мы пытаемся разобраться, во-первых, даже отталкиваясь от терактов. Что здесь? Западная цивилизация, боящаяся смерти, сталкивается с неким таким антологическим вызовом пассионариев, которые смерти не боятся, ни своей, ни чужой?
Ну, в целом, конечно, да. Мне кажется, что тут ключевая история, конечно, это разрыв между отношением к смерти, ну, что называется, традиционного общества, а в общем и целом, конечно, вот те ребята, которые обматываются взрывчаткой и, значит, нажимают на правильную кнопку, они в целом, конечно, представители именно этой парадигмы. И современного общества, где отношение к смерти довольно сильно поменялось за там, последние столетия, десятилетия, и где смерть принято, ну, скорее выносить за скобки и мысль о внезапной смерти, как бы вот эта вот идея «все мы под Богом ходим», значит, и как бы от тюрьмы, от сумы, от внезапной смерти тоже зарекаться нельзя. Это для традиционной культуры очень как бы понятная история. Может произойти в любой момент. А рациональный современный человек хочет, чтобы было все просчитано, в том числе и его кончина.
А это западная сила? Или, Кирилл, вот как вы считаете, это сила западной цивилизации или это болезнь западной цивилизации, которая как раз ее может делать сейчас неконкурентной?
Знаете, я с очень большим вниманием, с любопытством слежу за литературой именно о страхе смерти. Очень люблю книжку, в частности, Джулиана Барнса «Нечего бояться», где это просто такая растянутая новелла, которая посвящена каким-то личным наблюдениям писателя о том, как там умирали его родители, как он сам на себя примеряет эту роль. И я до конца, если честно, не понимаю самой этой конструкции, вот этого страха смерти. Со страхом смерти всегда... То есть я действительно не понимаю, действительно ли западные люди боятся смерти. Вот страх внезапного насилия, столкновения там, с вооруженным террористом, это, в общем, совершенно понятный страх. Да? Смерть, как некоторый здесь предел, черт его знает, боимся ли мы дополнительно, кроме боли, насилия там, и каких-то неприятностей, боимся ли мы всерьез вот еще этой смерти. Это на самом деле старая история, потому что всегда ведь есть различия между боязнью собственной смерти и боязнью смерти близкого человека. И, возможно, это два разных типа страха. Есть классический текст в античной философии, очень маленький, буквально на одну страницу, Эпикур его написал, называется «Письмо к Миникею», философ Эпикур. Там Эпикур очень ясно конечно, объясняет, что бояться собственной смерти нет никаких причин. Потому что, дословно могу воспроизвести его аргументацию, потому что жизнь – это поток ощущений. Пока ты еще живешь, есть ощущения, смерти нету. Когда ты умер, у тебя нет ощущений, смерти тоже нет. Поэтому со смертью мы не встречаемся, с личной смертью, ни в один момент времени. Но, с другой стороны, естественно, мы можем очень тяжело переживать смерть других людей, особенно близких, и, вероятнее всего, переносить при помощи эмпатии эту смерть на самих себя. И дальше тогда вот вступает уже какая-то другая линия аргументации, она связана с тем, что люди, возможно, стали за последние века более чувствительными, более склонными к эмпатии. Этот феномен, в частности, исследует американский философ Стивен Пинкер, который в книжке, вот не знаю, как ее на русский язык правильно перевести, Better Angels of Our Nature, как лучшие ангелы нашей природы человеческой, он пишет о том, что в силу развития грамотности, в частности, люди с детства приучаются сопереживать литературным героям вымышленным или там героям газетных заметок и как-то эмоционально очень так прокачиваются, если такой вульгарный термин использовать, и приучаются сопереживать людям, которые страдают рядом с ними в гораздо больших масштабах, чем это было раньше. И тогда, возможно, страх смерти приходит к нам как страх смерти другого и понимание того, что ты такой же другой на самом деле.
Ну, это с такой, так скажем, тогда это может быть действительно с эпохой сентиментализма, что ли, романтизма проявляется, да, с развитием некой чувственности. Потому что если брать уже совсем нынешний, да, 21 век, то мне кажется, что здесь сейчас, конечно, но если не страх смерти, то вот эти вот практики смерти, да, присутствие смерти, оно уходит, и смерть настолько растиражирована, скажем, в компьютерных играх и в телевизионных образах, в тех же самых казнях исламского государства, что, может быть, уже эта эмпатия, которая была свойственна новому времени, да, она размывается. Вот как на восприятие человеком смерти влияет современная массовая культура, где тебе дается несколько жизней, где ты можешь в компьютерной игре, так сказать, осуществить несколько жизней, где ты можешь бесконечно убивать, стрелять?
Мне кажется, происходит очень серьезный разрыв между, собственно, как бы настоящей смертью и медийной смертью. Медийная смерть действительно становится предметом разного рода, значит, манипуляций, обсуждений, становится очень-очень привычной. Но это, как правило, такая, в общем, я бы сказал, красивая смерть. Ну, если посмотреть там, не знаю, какие-нибудь фильмы, где герои убивают там друг друга, как правило, это очень так картинно и по-своему красиво, и даже прощание предсмертное, когда, значит, там, не знаю, герой склоняется над умирающей там героиней и клянется ей вечной любви. Ну, вот любой человек, который сталкивался со смертью, вот, ну, не в кино, он знает, что есть масса как бы вот очень физиологичных и сложных вещей, которые, ну вот, совсем не так красивы. И вот этот вот разрыв, когда ты привык к красивой картинке и привык там действительно нажимать на кнопку, там, стреляя в компьютерные игры, и вдруг ты сталкиваешься с настоящей смертью, он на самом деле вот очень сильно выбивает из колеи и становится, как мне кажется, предметом довольно сильных фрустраций современного общества.
Спасибо. Это мнение Михаила Алексеевского. Напоминаю, что вы слушаете программу «Археология», и мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и наши гости сегодня Сергей Мухов, редактор журнала «Археология русской смерти», Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии, и Кирилл Мартынов, «Новая газета». Говорим мы о страхе смерти, естественная тема сейчас, в первые дни после парижских, да и вообще всех терактов последних двух недель, которые унесли жизни 400 человек. И пытаемся разобраться, насколько этот страх свойственен человеческой природе вообще, западной цивилизации или всем нам, живущим в эпоху постмодерна. Но вот я хочу опять-таки, ну потом мы уже, естественно, поговорим о России, но сейчас, скажем, посмотреть даже вот в современности. Ведь в совершенно разных культурах какое-то совершенно разное восприятие смерти. Вот я, например, хочу своим мексиканским опытом поделиться. Какая-то страна живет в совершенно какой-то невероятном присутствии и свидетельстве смерти. Даже не говорят вот сейчас, да, близко вот в ноябре, по-моему, 1 ноября, то, что День всех святых, у них день мертвых, Диа де лос Муэртос, когда мертвецы приходят, они выставляют им угощения на улицах, там несколько рубежей, так сначала им надо напиться с дороги, у порога стоит вода, потом в доме стоит алтарь, там на алтаре стоят лепешки кукурузные, вот это все. То есть они живут в постоянном присутствии смерти, носят вот эти, или, скажем, там новоорлеанская культура тоже, которая в постоянном свидетельстве смерти идет, такой непрекращающийся карнавал, там и, так сказать, где радостно встречают смерть и играют джаз, веселую музыку. Вот это что? Может быть, именно, я не знаю, российская культура еще так напряженно смерть переживает?
Ну, позволю я начну.
Сергей.
Но мне кажется, Михаил уже немного именно об этом сказал, про традиционное сообщество, потому что те примеры, которые вы приводите, это, конечно, традиционное общество, да. Я вот на той неделе читал замечательную статью «Grief without weeping», то есть, собственно, «Скорбь без заплакивания», да, где описывается то, как хоронят детей бразильские женщины, которых они массово умирают. И что, на самом деле, это совершенно процесс без заплакивания. Человеку западной культуры может показаться это совершенно ужасным, потому что ребенок — это ужасная потеря, а для них это совершенно культурный иной опыт. Я вот недавно на Фейсбуке писал как раз небольшой пост, где вспоминал собственный опыт переживания смерти. У меня в 10 лет погиб отец, и я совершенно испытал колоссальный шок, потому что я не знал, как реагировать на это дело. Меня всячески огораживали до 10-летнего возраста от вообще любых мортальных каких-то проявлений, ни на похоронах родственников, нигде я не присутствовал. И, собственно, когда это случилось совсем близко, я не знал, что от меня хотят и как вообще нужно реагировать. Я чувствовал, что это утрата, я чувствовал, что это ужасно, что что-то нужно, но никаких слез, никакой истерики и так далее у меня не было. И что самое ужасное, я чувствовал жуткую неловкость, потому что на меня были направлены десятки глаз, которые ждали от меня что-то. Единственное, что я хотел в этот момент, это, конечно, раствориться и пропасть. Поэтому я абсолютно уверен, что переживание смерти — это исключительно культурные рамки, опосредованные рамки этих эмоций. Вот мой замечательный друг, соавтор нашего блога, он вырос как раз в деревне Курской области, деревня Клюква. В 200 метрах от его дома находится кладбище. Его отец с детства делал гробы там для односельчан, он с детства наблюдал эти обряды, он совершенно, вот просто совершенно по-другому воспринимает эту смерть и к этому относится. Для него нет в этом никакой трагедии, в том числе для, там, не знаю, смерти домашних животных. Вот он говорит там, на что-то там, говорит, ой, у меня кошечка умерла, он говорит, ну, кошки умирают вообще, в деревне постоянно умирают кошки, ничего в этом ужасного нет. То есть это абсолютно какие-то культурные вещи, просто Россия находится, мне кажется, вот Кирилл, может быть, прокомментирует это, на таком интересном разломе перехода от какого-то традиционного к модерному обществу, еще никак не может определиться, в том числе в своем вот этом вот обрядово-ритуальном отношении, в том числе к таким важным вещам, как... Вот и последний момент, извиняюсь, скажу. Вот Михаил недавно говорил про то, что свадьбы замечательно быстро за последние 10 лет трансформировались и обрели свой вид того, что имеют. К сожалению, со смертью это процесс гораздо более сложный.
Это вопрос, на самом деле, плохо это или хорошо. Мне, возможно, что как раз хорошая, такая сильная сохранность вот этих вот обрядов в значительной степени все-таки помогает, ну, некоторой систематизации вот этого травматического опыта. И, собственно, ритуалы, и вот, которые вроде как предписаны, это как раз ответ на вопрос, что же делать, когда человек умер. Вот эта растерянность, о которой говорил Сергей. Для традиционного человека,
собственно, не существует то, что он знает. Все знают, что делать есть. Особенно, да, бабки вот эти, да, хранят, они знают, когда кутью варить, что когда говорить, как идти, как правильно плакать и так далее. А современный городской человек ничего этого не знает. Нужен похоронный агент такой, оборотливый такой, да, Вергилий, очень хороший проводник такой. Мир смерти, мне тоже, к сожалению, приходилось сталкиваться и не раз с похоронным агентом, и хороший похоронный агент, я вам скажу, так сказать, стоит хороших денег и абсолютно своих денег отрабатывает. Вот потому что он таким продюсером всего этого события является, и он так в правильное русло направляет твои чувства и действия, что вот эти вот, скажем, тяжелые три дня от смерти там до похорон, они проходят довольно безболезненно, ну, не довольно безболезненно, менее болезненно, чем могли бы.
Ну, это абсолютно, это то, вот, о чем я тоже недавно писал и говорил, это опосредованная эмоция, да, то есть первая реакция – это аффект. Гнев, ярость, ненависть и так далее. Потом, когда уже человек понимает, что есть определенный ритуал, есть определенная последовательность, эти эмоции входят в вполне конкретный набор действий и переживаний. То есть я вот недавно перечитывал Пушкина «Гробовщик», собственно, замечательную повесть, и в очередной раз был неприятно удивлен, что, собственно, Мы считаем, что ритуальность, она вносит определенный порядок. Вот Пушкин пишет о том, что гробовщика мучили, собственно, угрызения определенной совести по поводу тех покойников, которых он обманул, обокрал или еще что-то с ними сделал. То
есть, это да, вспоминается это... здесь Ильф и Петров, да, вот разве, так сказать, нимфа дает ленту?
Да, да.
Как это, Безенчук, гробовых дел мастер. Кирилл, вот что вы действительно можете прокомментировать по поводу того, что российская цивилизация находится на каком-то изломе от вот этой вот хорошей деревенской традиции, да, с этими, с бабками, с кутьей, с рюмкой водки, накрытой куском хлеба, к вот такому совершенно безвременью городской цивилизации?
Ну, я, во-первых, вот думаю, что еще продолжение этой истории про смерть как услугу определенного типа, да, вот как бы обрядность, как, которая обставляется на коммерческих основаниях, и здесь специальный человек объясняет, как нужно делать. Вот в этой ситуации это не только для России характерно, и для западного мира совсем, мне кажется, утеряна идея хорошей смерти. Хорошей смерти, бельморт, и это от греческой культуры, от античной тоже идет, и вот философы довольно много в прежние века говорили про идею хорошей смерти, как, собственно, как должна закончиться достойная жизнь, так, чтобы смерть была продолжением и окончанием этой достойной жизни. А что касается России, ну, этот сюжет о том, что мы находимся в таком переходном состоянии, он очевиден. Есть любопытные антропологические исследования о том, что вообще весь комплекс тех ритуалов, которые мы сейчас считаем такими старинными, они сложились там более-менее как синтез советских и дореволюционных ритуалов после Второй мировой войны в районе 60-х годов. Очень, очень в этом смысле показателен как раз свадебный обряд, вот ЗАГС, Мендельсон, кольца и там некоторые другие вещи. Это все как бы красивая, такая хорошая советская свадьба, которая изначально противопоставлялась венчанию, а теперь им дополняется. И, в общем, у нас вот постмодернизм как раз здесь где-то лежит. Мне кажется, что, возможно, ответ следует искать не только в истории России. Ответ, почему у нас нет ни западного, ни какого-то традиционного подхода к смерти до конца, ответ может быть связан не только с теми событиями, которые были в истории России в 20 веке, но еще и с тем, что православие не прошло стадию реформации. Потому что очевидно, что, ну, то есть, не очевидно, скорее, это моя гипотеза. Мне кажется, что вот эта установка на том, что ты должен что-то делать в этой жизни, а потом дальше уже как бы какой-то верховный счетовод посчитает твои грехи и там сделает какой-то вывод, это такая протестантская установка, ориентированная на то, что здесь нужно заниматься какими-то делами. Вот те культуры, которые предполагают какое-то общение с мертвыми и серьезную культуру, выстроенную вокруг этого, они, конечно, к протестантизму отношения не имеют, ну, как в случае с мексиканской. И российская культура, конечно, тоже очень отдельные такие мощные следы вот такой архаики, они прослеживаются. Вот, скажем, у Александра Башлачева была песня, посвященная Высоцкому, где он перепевает его какие-то тексты, и там была замечательный такой пассаж, значит, наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как на часах часовые. И причем это читается как совершенно какая-то такая метафора, которая вот, ну, прям в сердце бьет. Вот ты, как русский человек, ты точно понимаешь, о чем сейчас тебе здесь говорят.
Интересно, да, вот то, что вы тоже замечаете о протестантизме, я сейчас вспоминаю, например, у Баха. Взять, скажем, тексты баховских кантат или пассионов, там совершенно нет никакого страха смерти. Вот у него есть кантата одна с потрясающими совершенно словами «Ich freue mich auf meinen Tod» – «Я радуюсь своей смерти». Это слова Симеона Богоприимца из Библии, но из этого, это лютеровские, наверное, стихи, как практически все у Баха, но из этого целая концепция развертывается, вся кантата про то, как человек должен радоваться часу смерти. И вот это действительно продукт реформации.
Ну, можно тоже брошу 5 да. копеек Михаил. Как раз про вот хорошую смерть и про радость смерти. Просто такая очень яркая и показательная история из моей экспедиционной практики, когда мы были в экспедиции на Русском Севере. Мы брали интервью у очень-очень пожилой деревенской жительницы, ей было там что-то, кажется, 97 или 98 лет. Односельчане про нее рассказывали, что в 20-е годы, когда было, значит, закрыли местную церковь, она была среди тех комсомольцев, которые принимали в этом активное участие, значит, как-то все это выламывали. Ну и, конечно, нам было очень интересно с ней пообщаться, потому что, ну, понятно, такой возраст, много должна помнить, у нее действительно была хорошая память. И она в какой-то момент вышла на тему вот этого вот, ну, неловко нам было спрашивать, а вот правда вы там иконы там ломали церковь? Вот, но она сама вдруг про это заговорила, говорила, что вот, да, было такое, и произнесла прекрасную фразу. Она говорит, ну, я в Бога не верю, и он меня за это наказал. И наказание – это на самом деле то, что она не может умереть уже в 98 лет. То есть для нее смерть была, безусловно, очень желанной, и это отражает традиционное представление, ну вот для там, тоже деревенской, не только деревенской культуре, представление об отпущенном человеку веке. Вот есть такое выражение «чужой век заедать», там, про стариков. Есть представление, что каждому отведен свой собственный вот один век, и если ты живешь дольше, чем нужно, то ты уже начинаешь есть
чужой хлеб.
Чужие века.
Замечательное выражение «отмучился», которое, конечно, не только указывает на там, последние какие-то дни.
О земном пути.
Да, вообще о земном пути, да, и, конечно, это такое, как бы, смерть как освобождение для традиционной культуры, это характерный жест.
Да, но мы привыкли, что вот преждевременная смерть – это какая-то такая трагедия, а вот послевременная, на самом деле, тоже вот в этой системе ценностей.
Я позволю два коротких комментария. Первый методологического характера, потому что вот упоминаемые вами кантаты Баха, это на самом деле не отсутствие страха смерти. Вот в моем представлении, конечно, страх смерти он всегда есть и везде. Просто это вопрос работы с ним. Да? Она либо имеет позитивную, либо негативную коннотацию. Если, собственно, есть бессмертие, есть символическое бессмертие в той или иной степени, в совершенно разных формах, то и бояться нечего. Но страх все равно присутствует как основа, да, для этой работы со смертью. А во-вторых, мне кажется, что, конечно же, плохая и хорошая смерть до сих пор присутствует в культуре и в отношении. Я это вижу по много работы с медийным пространством и со своими информантами. И для меня парадоксально, что и молодые, собственно, и пожилые респонденты говорят о хороших похоронах, о хорошей или плохой смерти, как говорил уже Михаил, что там смерть от болезни не вовремя, значит, это плохая смерть. Безусловно, смерть дома безболезненно и вовремя, самое главное, смерть – это смерть хорошая.
Вот. Ну, много, да. Здесь, мне кажется, очень большие практики, конечно, восточными культурами наработаны. Вспоминаю китайскую пословицу «Главное в жизни – это хорошие похороны». Вот, или, скажем, да, японские всякие кодексы чести, где непостыдная смерть.
Я думаю, Ханна Арендт бы очень порадовалась такой оценке нашими современниками хорошей смерти, как безболезненной, своевременной смерти в своей собственной постели. Это ее подтвердило бы ее гипотеза о том, что по сравнению с античностью, вот буржуазный мир, современность, он выворачивает соотношение публичного и частной жизни наизнанку. Если в античности подлинная жизнь находилась в публичной сфере, ну и, как и можно догадаться, и подлинная смерть тоже была таким актом публичным, то здесь, соответственно, мы все как бы наша подлинная жизнь сосредоточена в пространстве нашего частного существования, приватного, и там и заканчивается наш безболезненный вот путь этой мягкой смертью, пришедшей вовремя. Довольно любопытно.
Мне вот кажется, что Кирилл правильно коснулся насчет хорошей смерти. Это как бы отдельный вопрос, да, который мы уже обсудили. Хороших похорон. То есть вот я сейчас в рамках диссертационного исследования работаю с семьей, которая в 4 уже поколениях занимается, собственно, похоронами. И вот он мне, значит, мой респондент.
У них ритуальное агентство свое похоронное?
Там совершенно удивительная история, потому что дедушка, который вернулся...
Тоже, кстати, извините, интересное, да, какое-то табуированное слово, да? Не похоронное агентство, а ритуальное агентство.
Ну, у них это не ритуальное агентство, у них это тоже там...
Хотя ритуала только один.
У них здесь называется ритуал-сервис. Красивый журавль, вот он сейчас там. Он вообще очень, вот, респондент, он очень увлеченный человек. Он ездит в Германию, значит, смотреть, как кремационные печи нужно, какие строить, как делать. В пиар-агентстве сейчас разработал фирменный стиль, наклейки, все. В общем, у него это поставлено на хороший поток. Он прям очень радеет за то, чтобы это было. Вот. И он мне рассказывает, значит, что большинство людей пожилого возраста, с кем он работает, настолько болезненно озабочены собственными похоронами, там, чтобы это было хорошо, что я прихожу к выводу, что эти похороны – это единственный способ социальной репрезентации, да, для современной России, когда в условиях условиях абсолютной фрустрации, невозможности собственного самоутверждения, саморепрезентации, похороны остаются единственной возможностью.
Да, не можешь красиво показать. Прожить, так красиво умереть.
Да, то есть они заказывают памятники. Вот унудительная история рассказана. Они, говорят, пришли к дедушке, у которой умерла жена, бабушка. Он говорит, однокомнатная хрущевка. Ну, бедно, все обставлено. Мы показываем каталог с гробами. Дед говорит, что-то, ну, дешевато, давайте побольше. Он говорит, мы листаем страницы, страницы. Дед говорит, нет, это что-то совсем плохое, это какой-то корявенький гроб. Доходим до последней страницы каталога, говорит, и там у нас гроб президентский называется, 420 тысяч рублей. Дед говорит, о, а это гроб хороший? Говорит, дед, ну это вообще самый лучший, говорит, на заказ сделать. Говорит, вот, тогда беру, говорит. Берет там, значит, деньги наличные в шкафу, который скопил, и произносит сакраментальную фразу. Бабка просила похоронить ее как царицу. А вот и все, как бы, и он говорит, что они копили, дед рассказывал, больше 17 лет на все это дело, отказывая себе во всем, в лекарствах в том числе. То есть люди преднамеренно, да, оказывают себе в медицине, в питании, для того, чтобы их похороны выглядели настолько хорошо, насколько это возможно.
Это какая-то уже последняя стадия репрезентации, вот так скажем, статусного
потребления.
Понимаете,
она абсолютно не уникальна, эта ситуация, что самое парадоксальное. Мой коллега работает с кладбищем в городе Кемера и Дубна, и он рассказывает, как там массово заказывают себе прижизненно памятники, значит, тщательно годами вырисовывая там эскизы, значит, оформление, места, чтобы это выглядело как можно более, скажем,
Все-таки эта история, она касается каких-то сообществ, которые несколько изолированы от того, что мы так условно называем современным миром. То есть в нашем круге мы таких энтузиастов не найдем. Да,
нет, мы же здесь говорим не только о Москве, правильно?
Мы говорим о споре архаики и современности, даже если
и то, и другое. Собственно, да, если бандитов вспомнить, знаменитое вот это вот в Екатеринбурге бандитское кладбище, все эти. Ну вот да, мы выходим на эту интереснейшую тему русского кладбища, которую мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев, гости наши сегодняшние Кирилл Мартынов, «Новая газета», Михаил Алексеевский, Центр городской антропологии, и Сергей Мохов, редактор журнала «Археология русской смерти». Говорим мы о том, как умереть красиво и непостыдно. Такая осенняя тема и тема к трагическому нашему, к сожалению, связанная с последними терактами. Но, тем не менее, мне кажется, терапевтически наш разговор может быть даже очень полезен и нужен слушателям. Ну и вот, собственно, тема русских кладбищ. И вот вопрос, который меня волнует и беспокоит все годы, что я общаюсь с русскими кладбищами. Может быть, коллеги здесь помогут на него ответить. Почему такое количество заборчиков? Нигде в мире я не видел такого количества заграды, оградок, заборчиков и всему. Ну, то есть я знаю, конечно, ну, сейчас уже вроде это не так популярно. Цветы раньше воровали. Но сейчас цветочки можно обломать. Ну, раньше цветы обламывали, да. Но сейчас вроде цветы не воруют уже с могил. Так зачем ограды?
Вы знаете, я несколько лет назад опубликовал статью в журнале
Сергей.
В журнале «Живая старина», собственно, про голубые ограды кладбища, откуда взялись ограды и голубой цвет.
Да, в Подмосковье очень много.
Я, собственно, сторонник, да, это по всей России.
Ну, по всей России то, что
я помню, вижу. Мы ехали в поезде, это было лет 5 назад, и вот у меня друг близорукий, у него лежали очки, значит, он не видел, и он в поезде говорит, что-то, говорит, голубые пятна постоянно, не пойму, что такое. Одел очки, понял, что это кладбище все время, вот мелькают сельские железные дороги, вот, и я сторонник как бы такого археологического, как вы уже поняли, да, генеалогического подхода к этому делу и уверен, что абсолютно здесь бытовые причины, тем более для Советского Союза абсолютно точно. Я не сторонник того, что советское общество атомизировано огораживалось, значит, от всех остальных. И считаю, что вот при работе с своими респондентами, что здесь очень такая простая практика. Во-первых, часть респондентов мне говорили о том, что на самом деле у них просто скотина заходила на кладбище и топтало могилы. Вот, и первоначально начали сначала, значит, огораживаться, потому что раньше же дореволюционные кладбища, погосты, да, при храме, они всегда были огорожены, это можно проследить.
Ну да, вот нужно же все кладбище оградить.
Да, можно, вот. А, значит, здесь кладбища сельские стали не только в виде погоста непосредственно у церкви, но и распространяться, скажем,
поля,
более,
да,
хаотично, да. И вот этого уже непосредственно большого оформления забора, но его как такового не было, да. И начали, значит, огораживаться. Насколько я могу судить по фотографиям, по визуальным источникам, это вот вопрос, который меня гораздо больше мучает, почему эти заборы, как бы это на русском корректнее сказать, гипертрофированы? ну, в общем, вырастали. Потому что я вижу по фотографиям, что в начале 20 века это небольшие заборчики, и к концу 60-х, 70-х годов они приобретают какой-то совершенно зловещий уже вид. Вот это меня гораздо больше интересует. Так вот, а заборы, они очень просто, да. Заборы появляются еще в 19 веке на московских, на любых городских центральных кладбищах, как мне кажется, копирование абсолютно европейской романтической, это готической такой традиции. Чуть позже это описывается в ряде источников, крестьяне просто начали как, точно так же копировать и стараться, значит, из собственных подручных материалов и средств это как-то делать. И в том числе из кроватных каких-то остовов делали эти оградки.
Да,
из,
да, да,
значит,
да, да.
Из, в колхозе часто там была какая-нибудь столярная мастерская, тоже там они из этих каких-то подручных средств делали. Почему голубой цвет? Респонденты мне долго рассказывали о цвете Богородицы и о прочих вещах, но через небольшое количество времени удалось докопаться, собственно, что они просто воровали эту краску. В Советском Союзе не очень большой выбор существовал возможных, уж для покупки-то точно, а уж для воровства краски, красная, зеленая, собственно, голубая. Такими небольшими культурными диффузиями, значит, она вот, выбор остановился на голубой. А сейчас это типичная инерция, то есть инерция традиции, никакого смысла в этом нету, кроме того, что бабушки и дедушки воровали эту краску либо разводили медянку, собственно.
Голубым очень много, голубым же стены в подъездах,
да,
крашеные.
Да, то есть красный для армии, значит, вместе с зеленым, там все сочетало четко колористика. Мне вот интересно, мы тут разговаривали недавно на эту тему, чтобы найти ГОСТы, значит, для каких, какие цвета для каких объектов предназначались.
Ну, вот такое практическое объяснение, но мне кажется, не знаю, вот что вот вы скажете. Оградки — это что? Я возвожу к отсутствию собственности у русского человека. Вот то, что вы говорите, красивые похороны, как да, компенсация за некрасиво прожитую жизнь. А мне кажется, что вот эта оградка, у человека в жизни не было ничего своего. Да, у него все отнимало государство, общество. И вот, наконец-то, после смерти он получает эти 2 квадратных метра, вот, и на этих, или там 3, и на этих 3 квадратных метрах он их хочет огородить, и вот это его частное приватное пространство. То есть это оградка как средство индивидуации.
Это, безусловно, имеет право, такая точка зрения на существование, но для меня, почему я ее не поддерживаю, по нескольким причинам. Во-первых, ограды, в том числе в сельской местности, существовали и в 19 веке, то есть я их эпизодически нахожу. На
так в 19 веке собственности
проблемы, да? Не было. Ну, это большой спорный вопрос по поводу собственности. И мне кажется, что, конечно, рассматривать советское общество и дореволюционное, это не, ну, я не вижу такой четкой преемственности, в том числе в оградах, mm-hmm. потому что в Курской области они появляются в 70-х годах ограда. В определенных там в Калужской области, я их там фиксирую еще с 20-х годов. То есть почему вот это как-то диффузионно, они там, значит, разрастались по регионам, для меня нет такого вот ответа здесь прямого на то,
вот,
что
вот
связано с
оградами. Вот в этой связи такой вопрос, Кирилл, вот кладбище это публичное или частное пространство?
Ох, ну я знаю, что Сергей как раз сам на этот счет имел какой-то, какой-то спич, да. Ну, по идее, это, конечно, так, по всем признакам, конечно, публичное.
Ну, потому что для прогулок, я думаю, в европейских городах одно из любимых мест для прогулок – это кладбище.
Да, для посещения должно быть, для наблюдения, и там могут, наверное, проходить какие-то специализированные публичные события, связанные с, ну, с поминками и там, и так далее.
Просто гулять, по-моему,
ну,
так,
да,
хорошо,
я, кстати,
на европейских
кладбищах.
Я,
вы знаете, если вернуться на шаг назад, я подметил, что получается, что в России как бы две категории людей говорят о смерти. Значит, первая категория – это вот такие представители, носители такого традиционного сознания, которые смерть обсуждают в контексте, например, царских похорон, вот, или в контексте подготовки к ней. И вторая – это вот, значит, всякие интеллектуалы, которые пишут про смерть журнал. А вот какой-то вот средний класс такой, ну, в культурном смысле слова скорее, он про смерть старается не беседовать вообще. Это любопытная такая как бы вещь, когда вот мы такой от двух частной схемы...
Ощущение смерти на краях только присутствует.
Ну да, то есть, в общем, в каком-то смысле слова маргинала, да, если брать такую городскую урбанизированную Россию, то, наверное, да, там никто не готовится к красивым похоронам. В основном молодые люди считают, что они...
В России-то о пенсии никто и не думает, и не планирует.
Ну вот не знаю, тут мой студент 20-летний с небольшим написал тут на днях, что он хочет выбрать себе пенсионный план. Я так удивительно было, что он не хочет быть молчуном. Я поражен, просто первый раз с таким сталкиваюсь, если честно. Да.
Это она, новая буржуазная культура прорастает.
Ну вот, возвращаясь все-таки к теме про заборчики.
Да, Михаил.
И, да, я тоже хотел бы немножко добавить. Мне кажется, что вот Кирилл очень уместно процитировал текст про наши павшие как часовые, он на самом деле отсылает к довольно традиционному представлению о том, что во многих действительно деревнях, и мы фиксировали это там в современных записях, существует представление о том, что последний умерший человек в деревне, он стоит как часовой, ну как бы невидимый в виде призрака на кладбище и охраняет его, соответственно, как появился новый покойник, он его подменяет. И вообще, если говорить как бы тоже про частное и общественное пространство, традиционное кладбище, ну, в первую очередь, деревенское кладбище, это, конечно, в первую очередь территория общины. Это некоторым образом такая вот дублирование деревни. Есть деревня, есть как бы погост мертвых. Как бы вот у них тоже своя деревня, у них, значит, тоже свои дома. И представление о гробе как о доме, как о месте жительства. Ну, оно очень такое традиционное. И мне кажется, что появление вот этих вот внутренних заборов... Да, ограда вообще кладбище имела огромное значение. Ну, все знают, что самоубийц не хоронили в пределах кладбища, а хоронили вне вот этого как бы. Таким образом, подчеркивая их маргинальность.
Кладбище или церкви? Ну, или это тогда было одно и то же?
Ну, церковь не разрешала и не разрешает отпевать, но ну, погосты действительно обычно были вокруг церкви.
Ну,
но
да,
вот
да.
Именно представление о том, что их не пускают за ограду и хоронят по ту сторону ограды, оно вот прям очень-очень устойчивое.
А я еще, знаете, что подумал? Что интересно, что кладбище, оно же вот к вопросу частное и публичное, оно является средством коммуникации целых семей. Вот, скажем, смотришь, ага, там типа, а эти к своему на могилку не приходили. А это, о, цветочки. Интересно, кто эти цветочки принес там, не иначе, как там Нинка была. Вот. И вот в условиях такой российской атомизации, распада семейных отношений, очень часто бывает, что целая семья поддерживает свои отношения, просто глядя на вот эти вот маркеры, кто чего оставил.
Да, очень точное наблюдение. Я бы добавил еще, что вот мы как бы говорим все больше про похороны, но на самом деле не менее важная тема – это поминальная культура. И с которой тоже происходят разные вещи. В частности, как кажется, в городской культуре, конечно, она очень сильно ослабевает, а в традиционном обществе поминки, посещение кладбища вместе или там с родственниками, соседи, это очень важный момент
это
социализации
очень, очень
и укрепления.
Это болезненная такая тема, я должен сказать, что вот российские кладбища, конечно, в сравнении с западными, они настолько не... Ну, забыты просто вот это вот практики меморизации, они совершенно ужасны. Не за всех, конечно, не скажу, но вот...
Кладбище в Петербурге в этом смысле очень показательно.
Хотя на свои там кладбище.
Там есть лютеранское кладбище, да. Рядом армянское кладбище, рядом, собственно, православное. Оно самое большое и самое такое, ну, как бы бессмысленное, при том, что это одно из там самых дорогих кладбищ, видимо, в стране. Вот, и очень, очень любопытно вот этот вот такой... совершать такой переход от лютеранского
Какое?
Кладбища к православному.
Не в пользу православного?
Ну, безусловно, не в пользу православного. В православном, то есть лютеранское, оно такое вот как бы спокойное, стабильное, ухоженное более-менее, такое какое-то маленькое. Вот, и такое огромное православное, где какая-то суета, там, значит, что-то здесь разрыто, там памятник какой-нибудь страшный стоит, еще что-нибудь происходит. Вот, и при том, что это, как бы, конечно, очень ухоженное само даже православное кладбище Смоленское, там всякие деятели культуры наши похоронены, петербургские и так далее.
Вот, ну. Вообще, мне кажется, чем больше на Запад, тем более ухоженное кладбище. Одно из моих самых сильных впечатлений уходящего года – это вот посещение Львовского кладбища. Mm-hmm. Как оно? Лысаковское, по-моему. Да, Лычаковское. Удивительная совершенно вот эта смесь и славянской культуры, и католической. И вот это вот... Ну, в Москве, может быть, единственное, что это есть, это вот Веденское немецкое кладбище. Со своими. Хотя там тоже, мне кажется, большие старые могилы, их уже там не осталось. Родственников всех этих немцев, они на каком-то государственном балансе.
Да, я должен сказать, что на самом деле надо понимать, да, я этому уделяю большое внимание в той работе, что я сейчас пишу, да, диссертационно непосредственно, что средняя полоса России, да, о которой мы говорим, о которой мы берем информацию, помимо Великой Отечественной войны, разрушений и так далее, имела одну интересную вещь, да, то есть это миграция, связанная с переездом из села в город, связанная с тем, что семьи расселялись, отселялись, уезжали там по разнарядке и так далее, отсутствие полностью семейной преемственности вот этой поминальной культуры, да, я вот работаю со своими респондентами, он мне рассказывает, я пытаюсь там все вычленить, что-то содержательное, вот, он мне рассказывает, что а вот до 70-х, 80-х годов не было ничего. То есть, ну вот, поставили крест, тогда памятники. Дорого, поэтому не ставили ничего вообще. То есть, и вот он говорит, мы копаем кладбище, там делаем, устанавливаем, и вот слоями просто идут. Мы, например, там на глубине полметра, метр откапываем какие-нибудь надгробия, там, княгини какой-то или еще что-то, вот они работают в Калужской области. Поэтому это проблема, которую, вот, к сожалению, те потрясения, которые были в 20 веке, они абсолютно отложили очень большое влияние
умирают,
на все это дело.
Умирают не только люди, умирают кладбища, умирают культура.
Умирают кладбища, во-первых, надо понимать, что мы говорим о новых кладбищах. Да, если мы приходим, мы пытаемся просто понять, с каких годов начинают храниться. Подавляющее количество захоронений 50-е, 60-е, так правило. То есть, если поговоришь с молодым человеком, с каким, да, современным, он помнит свою бабушку, дедушку. Соответственно, его папа и мама помнят только ближних родителей, а те не помнят и того, соответственно, предыдущее поколение, где кто лежит. Поэтому полное отсутствие поминальной вот этой культуры. Вот про средний класс Кирилл уже говорил. Для меня замечательный пример абсолютно. Я очень люблю Даниловское кладбище в Москве. Мне как говорят, что вот, российские кладбища, они такие ужасные, неухоженные, отвратительные, абсолютно не европейские. На самом деле, просто это пример того, как люди, у которых более-менее в нулевых годах было видно, да, определенный достаток, какие-то интересы там или еще что-то, как они начинают обращаться с собственными покойниками. Там очень большой кусок кладбища под новое захоронение отведен, и там замечательные зелененькие елочки, газончик, маленькие, значит, все эти памятники, которые делают нам китайцы.
Кажется, уже, это уже что-то где-то выше. Нет?
Да, Даниловское очень дорогое.
Нет, но это вопрос того, кто где землю находит и как с ней дальше работает. Вот.
Это, Сергей?
На новых нет никаких оградок.
Вот интересно, это как, вы знаете, да, как вот то же самое дачи строили, первые все эти были краснокирпичные монстры за высокими заборами, а потом люди с появлением денег и какого-то вкуса начали строить уже нормальное открытого вида пространство, без заборов, вот эти вот коттеджные поселки.
Здесь
то же самое с кладбищами, да?
Определенная. Мне тоже кажется, здесь есть логика, потому что я говорю, я вижу, я удивляюсь. Я знаю, что это делают там вот китайские все фабрики присылают нам эти надгробные памятники и так далее. Но я вижу, что люди начинают к этому относиться по-другому. Мне вот это совершенно нравится, эти елочки небольшие, которые сажаются. То есть такой приятный, действительно, поминальный.
Некрополь,
да,
вот такой уже.
Да, некрополь.
Тут, кстати, любопытно, если вот рассматривать все-таки похороны как услугу, то по идее же должны быть какие-то, ну, как сказать, сайты, вот как рекомендательного характера, да, как вот, какие правильные услуги выбрать, как вот люди выбирают там какой-то телефон, может быть, в современном мире, они читают обзор, как обстоит с этим делом. То есть, получается, мы же, ну, как каждый человек за свою жизнь не так много похоронных обрядов инициирует, несколько там, да, наверное, там, вот, и получается, мы все неопытные пользователи, если мы рассматриваем эту тему как коммерческую услугу.
Я абсолютно уверен в том, что это проблема низкого достатка и, то есть, исключительно отсутствие среднего класса как такового, да, потому что я вот был на выставке «Некрополь», там была показ мод, соответственно, связанный с похоронной индустрией. Я пропустил этот момент, и вот мой респондент, он меня пригласил туда, я говорю, подожди, я говорю, а модели лежали? Он говорит, нет, не для покойников, а для людей, которые идут на похороны. То есть, например, беременная девушка идет, и там специально был костюм для беременных девушек, которые идут на похороны, например, да?
И как они это, если вот описать как-то, это
я
к чему
видел,
это отсылало?
Ну, понятно, это, я, к сожалению, не видел, да.
Какие-то готические ассоциации возникают?
Ну, наверное, да, я, к сожалению, не видел.
Ну да, но собственно, сказать. Это как событие, там, одежда для скачек, одежда, там, шляпка для свадьбы.
Я много общаюсь с современными похоронными агентами и ритуалами. Агентства, они абсолютно адекватные, абсолютно готовые к тому, чтобы продавать интересные, красивые вещи. Просто спрос так устроен, опять из-за традиционного сообщества, из-за отсутствия, в том числе, банальных средств и денег, что люди просто говорят, нам подешевле.
Ну
нам,
и сами, вы знаете, это тоже вот, перелистывая ваш сайт, ваш журнал, я увидел такую удивительную совершенно вещь, которую не знала, новые похоронные услуги, как в Японии предлагается хоронить в корне дерева. То как есть, человек как бы прорастает вот этим вот деревом.
Тут вот как только речь зашла про Японию, про какое-то будущее, сразу вспоминается история про виртуальные кладбища, конечно, и социальные сети. Мне вот очень эта тема интересна.
Ну, это, конечно, отдельная огромная тема, которую, я думаю, мы в следующий раз поднимем. Мы то же самое не успели мы поговорить, тоже, я думаю, для отдельной программы о новых виртуальных системах скорби, которые сейчас проявились в связи после терактов. Вот кто какие аватарки ставил после терактов, кто раскрашивал французские цвета, кто во французско-российские. яркие цвета. Но, к сожалению, как мы все понимаем, и человек конечен, на время нашей программы конечно. Но в завершении хочу сказать вот такую цитату Норберта Эллиса, я выписал, что человек — это единственное живое существо, для которого процесс умирания является проблемой. Ну, не знаю, может быть, с этим можно поспорить. Я видел, как для собак процесс умирания. Ну, собака в той мере, в которой она становится, да, членом человеческого коллектива, для нее это может становиться проблемой. Но в любом случае, это мысль о том, что, собственно, разговор о смерти — это разговор о человеке, и поэтому это разговор о жизни. Так что хочу нам всем пожелать: живите долго, ну и когда придет время, встречайте смерть с улыбкой. Спасибо. Это программа «Археология». У нас в гостях были Сергей Мохов, Михаил Алексеевский, Кирилл Мартынов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вот рюмочная, межеумочная, а там мы Месопотамия, Яузы, Москвы, реки.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в радиоантологии современной русской поэзии стихи Виктора Коваля, московского поэта, художника, скомороха.
Зол алкоголик седов на божье творение без кира, мухи мясные на скрученных лентах висят, пусто в палатке, и нету, увы, у таксиста. А было б не дали, в аптеке сказали: уйдите.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».